Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о том, что произошло накануне в Керченском проливе. Сегодня с нами Алексей Кочетков, президент Фонда развития Институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый вечер.
И Сергей Запорожский, украинский политолог. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Вечер добрый.
Начнем с заявления позиции, дадим оценку, что же все-таки это было. И первый будет Алексей Кочетков. Алексей Владимирович, пожалуйста.
Обе стороны дают разные оценки. Мне кажется, это, конечно, имело место провокация, целью которой достичь провокации с украинской стороны, цель которой была просто достичь каких-то своих внутренних задач, решить внутренние вопросы, как то введение военного положения на Украине.
Это Алексей Кочетков, президент Фонда развития Институтов гражданского общества и народной дипломатии. Сейчас слово Сергею Запорожскому. Сергей Юрьевич, пожалуйста.
Украина решила переправить два своих катера из Одессы в Мариуполь. По договору с Россией 2003 года обе страны и их суда имеют возможность беспрепятственно ходить в направлении Азовского моря и обратно. И уведомлять, максимум, что они стороны должны уведомлять друг друга, что Украина и сделала, и, в общем-то, пошла в сторону Мариуполя, а Россия танкером перегородила проход.
Это Сергей Запорожский, украинский политолог. Если позволите, Сергей Юрьевич, с вас начну. Это не первые военные суда, которые проходили Керченский пролив, проходили под мостом. Но до этого не было подобных конфликтных ситуаций, сейчас возникло. Почему именно сейчас?
Ну, наверное, вы имеете в виду сентябрьский проход двух судов украинских. Там тоже стороны говорят разные. Украинцы говорят, что никаких лоцманов российских они не заказывали, то есть вот просто как и вчера взяли и пошли, уведомили и пошли. Россияне говорят, что в сентябре украинцы брали российского лоцмана. Вот здесь вот пока фактов ни одна, ни другая сторона не предоставила, и кто из них лукавит, пока непонятно.
Ну, так же, как и сейчас. Одни говорят одно, другие говорят другое, но тогда конфликтной ситуации удалось избежать, сейчас нет. Тогда был сентябрь, сейчас ноябрь, что изменилось за два месяца?
Ну, сейчас смотрите, что произошло. Украина говорит, что она уведомляла российскую сторону, россияне говорят, что Украина не уведомляла. И вот что мне, например, непонятно, допустим, Россия считает, ну, с 2014 года, что там какие-то воды территориальные теперь ее. Украина, естественно, не считает так. Она считает, что она находится в своих водах. И что получилось? Допустим, хорошо, вы решили задержать украинские суда. Так они встали на рейд. Дальше им проход был закрыт этим танкером, который поставила Россия. Украинцы постояли там несколько часов, развернулись и пошли обратно в Одессу. Уже вышли в нейтральные воды, и там россияне их догнали и обстреляли. Зачем это было сделано, непонятно.
Это Сергей Запорожский, Алексей Кочетков.
Ну, я думаю, изменилось очень многое с сентября, потому что осталось меньше месяца до начала избирательной кампании. Тут, опять же, встречный вопрос, причем здесь военное положение по всей стране. Если после Дебальцева военного положения не было, после Крыма тем более военного положения не было. Здесь два малых бронекатера и буксир, и вдруг на тебе военное положение, это первое. Второе, существуют определенные правила прохождения через Керченский пролив. Вы знаете, там как на автостраде М4 движение каждые минуту, две минуты проходит сюда, и, естественно, просто так прийти и пройти просто ну, нельзя, невозможно, не по правилам так никогда не бывает. То есть я думаю, что это все именно продуманная, спланированная провокация насчет нейтральных вод. Вопрос более чем спорный, а российская сторона утверждает, что они не в нейтральных водах, и что провоцировала украинская сторона. Если Украина собиралась прорваться, тогда вообще непонятно, почему, так сказать, экипажи и командиры вот этих катеров вели себя так или иначе. Я думаю, что тут нужно смотреть, кому выгодно. Российской стороне конфликта в зоне Керченского пролива или Азовского моря нужны на сегодняшний день меньше всего, и вообще конфликты сейчас не нужны. Украинской власти, конкретно президенту Порошенко, этот конфликт нужен был как повод для того, чтобы решить свои внутренние проблемы, еще раз повторяюсь. Поэтому я думаю, что как раз украинская сторона своих задач достигла. А как они будут дальше себя вести, будем смотреть. Но российские территориальные воды – это тоже не проходной двор для военных судов сопредельных государств. Насчет того, кто кого чего признал, вот люди, которые проживают в Крыму, а я полгода в году живу в Крыму, прекрасно знают, что, например, там за Чангаром стоит таможенный пункт, где украинская таможня практически осуществляет, и украинские пограничники, контроль, досмотр, то есть там практически 100% граница, причем построили таможенный пункт со стороны Украины, то есть де-факто они Крым признали нашим, поставив там все атрибуты границы, например, на Молдавской границе со стороны Молдавии никаких таможенных пунктов и пограничных пунктов нет. А здесь Украина такое сделала. Поэтому, когда нужно, признают. Когда не нужно, когда выгодно, не признают. Поэтому тут, собственно...
Я только у вас уточню все-таки, Алексей Владимирович, потому что если посмотреть украинские издания, то там четко все говорят, и причем уверенно, что в том, что произошло, заинтересована прежде всего Российская Федерация. Ровно потому, что сейчас нужно как-то расшатать обстановку перед президентскими выборами для того, чтобы продемонстрировать бессилие Порошенко, для того, чтобы в очередной раз как-то повлиять на экономическую обстановку в конкретном регионе, в частности, в Мариуполе и в Приазовье на Украине. Поэтому у них там тоже все складывается.
Нет, хотя вы рейтинг Порошенко видели, куда уж там расшатывать. Его как раз вот таким добить образом можно поднять, расшатать его, по-моему, дальше некуда, но это уже за пределами, скажем так, научной фантастики.
Это Алексей Кочетков. Сергей Юрьевич, обращаюсь к Сергею Запорожскому. А по поводу выгоды для Порошенко, ведь в этом есть определенный резон, разве нет?
Вы знаете, это выгода кажущаяся, потому что вот если ведут военное положение, Рада проголосует за это на 60 дней, то в Украине, скажем так, партии Тимошенко и Лешков, скорее всего, проголосуют против. То есть очень много недовольных, люди не понимают, зачем это нужно военное положение, например, по всей стране. Кто-то говорит, давайте, если вводить, то в регионах напряжение, да? Вот, поэтому здесь, например, по вчерашней ситуации я главным бенефициаром вижу Владимира Путина. Потому что сейчас опять победоносие, вот это вот, условно говоря, там вот мы хохлам показали, мы дали, мы показали свою силу. Действительно, по вчерашним событиям Россия выглядит победителем, здесь я оспаривать не буду. Вот, я не понимаю, почему украинские моряки не стали стрелять в ответ, это тоже мне непонятно. Но в любом случае, вот сейчас я вижу, для Путина это выгодно.
Секундочку, а для Порошенко чем невыгодно? А для сейчас смотрите, здесь Россия агрессор с точки зрения украинских медиа, консолидация общества, пожалуйста, вокруг врага. Плюс к этому, если вводится военное положение, это масса ограничений как для медиа, так и для различного рода протестных выступлений. Здесь он, получается, полностью контролирует ситуацию и имеет возможность влиять на происходящие процессы уже напрямую.
Но понимаете, дело в том, что Порошенко не контролирует избирательные урны, которым придут украинцы 31 марта.
Он будет контролировать медиа.
Медиа он может контролировать, но, в общем-то, у людей уже сложилось определенное мнение о его работе за эти 4,5 года. И переубедить, вот с моей точки зрения, он может за последние 4 месяца резко нарастить, скажем так, процент себе на выборах. Это только чем-то таким, условно говоря, возвращением, например, там, ОРДЛО на украинских условиях в состав Украины. Вот только такие какие-то вещи. Либо он, может быть, там посадит Вилкула, Медведчука и всех вот этих апоблоковцев, которые, в общем-то, за русский мир. Вот такие вот вещи могут ему повысить рейтинг. Все остальное...
Это Сергей Запорожский, Алексей Кочетков.
Ну, это все, знаете, тоже как выгодно-невыгодно. Конечно, выгодно. Во-первых, он сдвигает дату выборов. У него появляется еще дополнительная вилка, там, временная, это первое. Действительно, совершенно верно, он контролирует средства массовой информации. Но не настолько он не контролирует ситуацию в стране. ООН и Служба безопасности Украины достаточно серьезно контролируют все сферы жизни и деятельности на Украине. Поэтому тут... Чего тут... Собственно, лукавить. Конечно, ему он основной выгодоприобретатель. Владимир Владимирович Путин, ну и так хорошо, понимаете, тут с санкциями, без санкций, дополнительные санкции. У нас как достаточно достижений глобальных и без двух катеров, которые оказались сейчас в Крыму, как обещал, кстати, Петр Алексеевич Порошенко, что рано или поздно военно-морской флот Украины окажется в Крыму. Вот он постепенно, частями по одной трети там и оказывается. Вот, собственно... Поэтому я считаю, что тут, конечно, однозначно совершенно. И еще год назад многие эксперты говорили, что вот к моменту, когда должна будет стартовать избирательная кампания, нужно ждать введения военного положения, а там уж посмотрим, каким образом украинская власть это будет осуществлять. То ли это конфликт, горячая фаза очередная там, конфликта на Донбассе, но, как показывает практика, это очень дорого обходится. Ну вот, нашли самый дешевый способ. Вот, единственное, что не оказалось брига «Меркурий» и капитана Казарского в составе украинского флота, ну и уж тем более Руднева, да, которые бы там с поднятым флагом пошли бы на превосходящие силы противника, героически погибли. Тогда бы это еще хоть как-то выглядело, ну, действительно... с каким-то героическим налетом. А так, ну, приплыли, пошумели, потом развернулись, попытались утекать, и в итоге, так сказать, спасите, помогите, мы тонем. Это весь, весь результат военной операции.
Это Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
Ну, вы понимаете, когда я говорил о Путине, учитывая последний его рейтинг доверия, там, 44% по соцопросам, да, то есть надо чем-то перебивать пенсионную реформу. Маленькая победоносная война, она как раз оказалась кстати. Но я опять-таки не говорю о том, что это специально устроила Россия. Там вчера было очень много непонятного. Я же повторяю, если бы, например, это Россия захотела сделать, что ей мешало расстрелять эти корабли, когда они только шли в сторону Керченского моста. Это все случилось позже. Там вот эти переговоры, которые сейчас выложили в сеть, там истерика, маты, перематы, там Медведев требует их долбить. Ну, понимаете, то есть все тоже очень пока непонятно.
Что касается все-таки предупреждения о том, что да, Петр Порошенко может ввести военное положение. Об этом действительно говорили довольно давно.
Вы знаете, я согласен с этим. Я сам не раз слышал от российских экспертов на федеральных каналах, что вот Порошенко ведет военное положение. К этому и в Украине, и лично я относились абсолютно, ну, то есть это как к бреду. Вот то, что сейчас получилось, ну, мое мнение, что он не посмеет ввести военное положение, чтобы отменить выборы.
Так он уже вводит.
На 60 суток.
Ну,
если ведет на 60 суток, а до выборов у нас 4 месяца.
Ну, они не автоматически не подвигаются вот на те же самые 2 месяца?
Ну, вы знаете, вот мой прогноз, как человека, который там... следит за информационной повесткой и за раскладом сил в Украине, я считаю, что ему не позволят оставить Украину без выборов. Потому что, вот, например, я, честно говоря, не понимаю, зачем это военное положение нужно сейчас. От этого сейчас обороноспособность Украины станет лучше? Или мы дадим ответ тем, кто на нас нападал вчера? Нет, это просто эмоциональный такой вот всплеск. Надо что-то делать. Надо что-то делать. И вот уже начинают говорить, что россиян определенных не пускать в Украину. Каких определенных? Что эти россияне могут сделать, которых еще пускают, но хотят не пускать? Вот это непонятно. То есть надо народу что-то сказать. Ну, не просто
молчать. Вы-то, кстати, мобилизации не подлежите?
Нет, по возрасту.
Не проходите. Да. То есть вас вот эта волна не коснется?
Нет, ну если Россия пойдет в такую широкомасштабную атаку, тут неважно, подлежу я мобилизации или нет, это, безусловно, автомат придется в руки брать, а как по-другому?
Здесь важно уточнить, просто вы говорите о том, что там Путин заинтересован в том, чтобы, и дальше перечисляете, почему он заинтересован в эскалации конфликта, а почему он не может быть заинтересован в дальнейшей эскалации?
Нет, Россия на широкомасштабную войну не... и не способна, и ей это не надо. И так она уже под санкциями сидит. Поэтому Россия может только вот точечно колоть Украину, как это происходит уже 4 года на линии соприкосновения на Донбассе.
Это Сергей Запорожский, Алексей Кочетков.
Ну, точечно колоть, это значит обстреливать Донбасс там артиллерией, да, 150-миллиметровой, кстати, и Луганск тоже. Это, знаете, повторится история, как объявили войну, но Россия на эту войну не явилась, но, тем не менее, противник умудрился эту войну проиграть. По большому счету, вот 2 месяца, да, что может произойти за эти 2 месяца? Вот ведут сейчас они военное положение, выборы отложатся автоматически на 2 месяца.
А почему они автоматически отложатся?
Ну, потому что военное положение ввели, все, избирательная кампания не началась. Значит, как...
Должна была начаться, насколько я понимаю, через месяц.
То выборы, есть, то есть, в смысле, вот, ну, месяц и еще месяц, да, потом бац, и отменили, и сразу же все быстро-быстро закрутилось. Ну, так как-то не бывает, мне кажется, не получится.
Еще раз подчеркну, пока избирательная кампания должна начаться только через месяц.
В конце
это
декабря,
означает,
да,
что если откладывать, декабря. Ну так, то откладывать не на 2 месяца, а на месяц.
Ну, во-первых, это Рада сегодня, допустим, даже если приняла бы этот закон, ну, в смысле...
Мы ждем.
Приняла бы решение, да. Еще нужно, чтобы Порошенко его подписал.
Я просто напомню, Оборонный комитет Верховной Рады единогласно поддержал президентский законопроект о введении военного положения, поэтому Порошенко уже документы, по сути, подписал. Нужно только одобрение Верховной Рады. Если Верховная Рада одобряет,
ну, тем более, да,
военное положение вводится автоматически, насколько я понимаю, украинские законы.
А потом ничего не бывает более постоянного, чем временно ввели. Главное — ввести. А дальше уже как пойдет, ну, собственно, мне так кажется.
Это Алексей Кочетков, обращаюсь к Сергею Запорожскому. А что касается действительно отмены, пока вводится временное, но можно же пролонгировать, насколько я понимаю, и за этим проблем особых не будет, особенно если будет какая-то тревожная обстановка.
Ну, понимаете, можно в этой жизни все. Можно все. Но я просто говорю о запросе украинского народа на выборы. Они хотят переизбрать президента.
Ну, президент не хочет переизбираться.
Это понятное желание президента, но президент при политических внутренних очень сложных раскладах в Украине не посмеет сделать, вот скажем так, то, что выгодно, условно говоря, только ему.
Сергей Юрьевич, просто вы говорите так, что вы уже провожаете Петра Алексеевича, говорите, что он точно выборы не выиграет, он в этом не заинтересован, а граждане Украины хотят уже выбрать нового президента, не просто переизбрать Порошенко, а выбрать нового президента. Но и тогда в чем смысл ему сейчас вообще эти выборы допускать, а не делать все возможное для того, чтобы их или отодвигать, или вообще перенести на неопределенный срок?
Вы понимаете, одно дело, условно говоря, отодвинуть выборы человеку с уровнем доверия, например, там от 60%.
А враг у ворот?
Враг у ворот не позволяет выйти людям на Майдан и спросить у президента и у власти, что они сделали за 4,5 года.
В военное положение, они не будут иметь возможности выйти на Майдан.
Не дадут ведущие политики это сделать очень надолго. Вот сейчас вот эти 2 месяца пойдут, в крупномасштабное столкновение с Россией не верят в Украине многие.
Простите, а кто такие ведущие политики? Вы перечисляли Тимошенко, Лешко, которые не дадут в Верховной Раде, скорее всего, проголосуют против, но Лешко неоднократно был замечен за тем, что он всегда выступает против, но голосует всегда за.
Ну, давайте о Лешко мы не будем говорить.
Вы сами его упомянули?
Да, нет, я о ведущих политиках я имею в виду. Тимошенко, там, народ фронт, это тоже политическая сила влиятельная, пускай у нее рейтинг маленький, но там во власти очень много людей из нее. Вот, поэтому просто не дадут. Не дадут Порошенко за счет военного положения продлить свои полномочия на очень длинный срок.
Вы из политиков, Тимошенко не даст ему?
И Тимошенко, и Запад, и сам народ, понимаете, гражданское общество, давление гражданского общества, оно и существует в Украине.
Это Сергей Запорожский, Алексей Кочетков.
Я думаю, что давным-давно все согласовано. Такие шаги все-таки просто так не предпринимаются, даже на Украине. И поэтому Запад, ну как, не даст. Этого бы ничего не было, если бы не было согласовано с теми же самыми американцами.
Я думаю, чего взяли, что было согласовано с американцами, ну, или вообще с кем бы то ни было?
Мне так кажется. Ну, потому что всегда все любые шаги, которые предпринимал тот же самый Петр Алексеевич, всегда согласовывались с американской стороной. Здесь... чтобы это вот так вот самостоятельно играть в такую сложную и серьезную игру, тем более с непредсказуемыми последствиями, я думаю, что вряд ли Петр Алексеевич на это решился.
Позвольте, но вы сами говорили о том, что последствия более-менее предсказуемые и описывали дальнейший сценарий развития
это,
событий.
Это при условии, что Россия будет дальше, скажем так, чудеса выдержки проявлять. Но ведь, понимаете, довольно чувствительное место, и... Керченский пролив и Крымский мост, если вот так вот все время эти москитные атаки будут и дальше попытки их повторять, ну, понятно, у них там еще 4 катера осталось, 2 в Одессе, 2 в Азовском море, ну, все что угодно можно ожидать при такой ситуации.
То есть у вас все-таки есть
разница? Тем более, что вот эта маленькая победоносная война, как вот сказал коллега, над двумя катерами, у нас была маленькая победоносная война недавно в Сирии, вот это действительно маленькая победоносная война, а это вообще инцидент, который бы не заметили, это, в общем, береговая охрана кого-то задержала, кого-то разоружила и доставила в порт, собственно, тут, и если бы не такой серьезный международный резонанс, то, наверное, бы особо сильно и не заметили бы. Точно так же, как...
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций созывала все-таки Российская Федерация, поэтому относительно заметили или не заметили, ну, здесь вопросы в том числе и к российской стороне.
Вот я говорю, что если бы не такой серьезный международный резонанс, ну, решили действительно привлечь внимание, тем более, кстати, опять-таки, к тому, кто за этим всем стоял, стоило бы, наверное, вряд ли бы Российская Федерация стала бы созывать Совет Безопасности, если бы сама бы эту ситуацию спровоцировала. Мягко говоря, странно выглядит. Поэтому все-таки я считаю, что вопрос введения военного положения, он согласован был заранее. Я думаю, что как раз именно часть политического истеблишмента Украины в этом серьезно заинтересована. Те люди и те политические и экономические структуры, которые на Петра Алексеевича завязаны. Поэтому надо ожидать, что военное положение они точно введут. А дальше... Сколько оно продлится, это военное положение, вот это вот самая интересная интрига сегодняшнего дня, мне кажется.
Относительно того, что гражданское общество не позволит длиться до бесконечности вот этому военному положению, что не дадут сильно
далеко перенести выборы. Я, честно говоря, очень слабо себе представляю, что такое гражданское общество на Украине. А вот можно миллион раз там повторять мантры про Майдан, но какие-то мелкие стычки за эти... Очень много чего происходило на Украине, и как-то... А что народ? А народ безмолвствует. Вот с кем не поговоришь, кто оттуда приезжает, вот именно, скажем так, не для того, чтобы выступать здесь у нас на телевидении или на радио, а для того, чтобы просто повидать родственников, люди говорят, что нет у них гражданского общества.
Это Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
Дело в том, что в России не совсем понимают украинцев. Украинцы не выходят на Майдан из-за того, что цена на газ повысилась. Украинцев волнует борьба с коррупцией. Украинцы волнуют, например, там, растамаживание автомобилей, как сейчас люди вышли протестовать. Украинцев волнуют нападение на гражданских активистов. То есть украинцы выходят протестовать по злободневным темам, а не по цене на гречку или на ЖКХ. Вот я хотел бы сказать о чем. А следуя вашей логике, что эта ситуация в Керченском проливе была спровоцирована, тогда, значит, Путин договорился с Порошенко, чтобы ему помочь. Я так понимаю. То есть Порошенко знал, что катера обстреляют, придется вводить военное положение. Ведь Россия не могли не стрелять, правильно?
Значит, Путин... Нет, не могли. Если значит, через нашу территориальную воду идут военные суда другого государства, не предупредив нас заранее о том, что они должны там пройти в нарушение всех норм и договоренности, значит, не стрелять не могут. Если,
ну, в сентябре же стреляли.
Пропустили, когда захватывали наше рыболовецкое судно и наш танкер, ну, это, да, это как бы недоработка нашей погранслужбы именно в Азовском море. Но ситуация, когда подобные действия еще и со стороны Черноморской акватории происходили, это уже, ну, выше всяких, так сказать, допустимых пределов. Поэтому, естественно, пограничная служба так резко и отреагировала на это. А вот как раз провоцировал тот, кто эти суда отправлял. Тем более с такой еще довольно воинственной риторикой, как там такие экипажи, которые порвут любое ФСБ. Это ребята, которые присягнули на верность Украине в 2014 году, бывшие нахимовцы, там, лейтенанты, которые этими катерами командуют и так далее и тому подобное. То есть это, в принципе, чистое, очень красивое, ну, я не скажу, что качественное, но, по крайней мере, сработавшая провокация, сопровождаемая определенной пропагандистской кампанией. И это, ну, просто явно не с нашей стороны, знаете, не наш масштаб просто-напросто.
Это был Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
Ну, вы понимаете, я не могу говорить, конечно, за большую часть украинцев, но... По вчерашнему инциденту мнения абсолютно разные. Например, мое мнение, что вчера, вчерашняя ситуация вестов Петру Алексеевичу не добавила. Более того, я считаю, что он, и, ну, вернее, не он, он главнокомандующий, он, конечно, за все отвечает, но, например, командир военно-морского флота Украины и начальник генштаба, если они отправили ребят в поход, они должны были предусмотреть, например, различные ситуации, в том числе и атаку вооруженную Российской Федерации. И что делать ребятам в этой ситуации? А вот пока мы не знаем, какие были указания сдаться сразу, отстреливаться, они не стали отстреливаться. В общем, очень много пока вопросов, и я считаю, что этот поход был неподготовленный, за него должны понести ответственность те люди, которые не просчитали все варианты и подставили ребят.
Тем временем на сайте, например, информационного агентства «Униан», это украинское информационное агентство, провели голосование, мнение пользователей относительно введения военного положения в различных соцсетях. Так вот, общий фон следующий. Поддерживают введение военного положения на Украине 29% из читателей «Униан», 71% категорически против. Так голосуют там. И я напомню, с нами сегодня Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», и Сергей Запорожский, украинский политолог. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Кочетков, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия», и Сергей Запорожский, украинский политолог. Обсуждаем инцидент в Керченском проливе, который произошел накануне. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. 4,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вам сейчас пригодятся наушники. Будем принимать телефонные звонки. Поехали. Слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте. Егор из Москвы. Хотел бы пару моментов озвучить. Вот вчера резануло слух в новостях, когда уже после эпизода с Параном слова представителя пресс-службы ВМСУ о том, что продолжает выполнение боевого задания моряки Украины, то есть боевое задание было связано не с проходом в Азов, а предполагало некоторые инциденты, а раз они продолжают выполнять, находясь дома, в тайне пройдя его. И второй момент, если позволите сразу, размышление о том, что говорят, что избирательная кампания стартует через месяц, но мы все понимаем, что избирательная кампания кандидата Порошенко, она уже началась, и заполучить себе 60 дней полного абсолютного контроля над СМИ в этом смысле для него довольно ценно, на какой бы срок нам пришлось.
Спасибо, принимается, пожалуйста. Сергей Юрьевич, это скорее вам.
Но дело в том, что контроль тотальный над СМИ, вернее, не контроль, а, скажем так, запрет там действия СМИ, это, скорее всего, не будет введено, потому что там много пунктов в военном положении, и действовать будет, и будут из них, если будут действовать, то немногие.
Но это кто будет определять?
А вот мы посмотрим, но со СМИ будет все в порядке.
Относительно того, что продолжается выполнение боевого задания, вот такие формулировки звучали от ВМСУ.
Там скорее радиослушатель немножко по времени не понял. Там об этом заявляли, когда шла речь о том, что катера начали атаковать, и вот украинские военные заявили, что из генштаба, что продолжают выполнять задачи.
Это Сергей Запорожский, Алексею Кочеткову вопрос. Если то, что произошло в проливе, спрашивает Виталий, провокация, то почему Россия на нее купилась? Тем, что мы на нее купились, мы на международном уровне проблем только получим. Ведь мы смотрим на эту ситуацию со своей колокольни, с колокольни того, что Крым – это Россия. В мире так не считают. Еще в мире также считают еще 5-6 стран. Весь остальной мир считает, что Крым – Украина, и воды там украинские, они внутрироссийские. Зачем купились? Зачем поддержали провокацию?
Что значит, зачем купились? В наши территориальные воды вторгаются иностранные военные суда. А что мы должны были сделать? Взорвать мост, посыпать голову пеплом и уйти из Крыма, я так понимаю, после того, как два бронекатера, малых причем, вот подошли к Керчи. Провокация в том и заключается, что она иногда жертве этой провокации не оставляет выбора просто-напросто. Поэтому здесь провокация была абсолютно четко просчитана на то, что мы не сможем не отреагировать. У нас есть территориальные воды, у нас есть служба, пограничная служба охраны, и она не может не реагировать. Провокация, если нарушитель до зубов вооруженный переходит нашу границу, то как можно не купиться, вот как пограничники могут не купиться? Они должны этого нарушителя до зубов вооруженного пропустить в густонаселенный, например, район, где живут мирные граждане, да, и потом кто-то будет звонить на радио и спрашивать, а зачем они купились? Ну, пошел человек, ну, и гранаты, там, пулеметы, ну, подумаешь, какая разница, чего такого страшного-то? Весь мир же ведь по-другому считает, не считает нигде, ни в одном государстве мира не предусмотрена процедура, когда вооруженные силы другого государства беспрепятственно пропускались бы в территориальные воды, на территорию, или как бы там иначе ни было. Поэтому здесь выбора у российской стороны никакого не было. И действовали абсолютно адекватно, полностью в соответствии с международными нормами.
Будешь что-нибудь добавлять, Сергей Юрьевич?
Я соглашусь с Алексеем, потому что у России действительно в этой ситуации два варианта, и они оба плохие. Ну, наверное, самый плохой, который она сделала вчера, потому что из-за этого варианта добавятся санкции, и Запад уже огромное количество западных стран выразило осуждение того, что сделала вчера Россия.
Ну, я тут хочу еще добавить,
Алексей Кочетков,
подготовка к ситуации вокруг Азовского моря, о том, что там будут возникать проблемы, тоже началась не вчера. Западные институты Еврокомиссии давно уже начали информационную подготовку к этим событиям. Не к этим, возможно, конкретно к этим вчерашним, но к тому, что конфликт в акватории Азовского моря все равно будет возникать. Конфликт вокруг Керченского пролива все равно будет существовать. Поэтому тут, собственно, это просто информационная поддержка такая серьезная, да, заранее подготовленная, она вполне себе была прогнозируема. Поэтому с этой точки зрения тут, собственно говоря, не добавить, не прибавить. Что касается санкций, ну, ввели бы их по любому другому поводу. Мы вошли в период длительного противостояния с Западом. И тут хотим мы этого, не хотим. Не мы это начали, но, собственно говоря, и не в наших силах это прекратить. Не было бы вчерашнего инцидента, был бы любой другой. Тут вопрос, как только мы начнем поступаться своими национальными интересами, своей территориальной целостностью или еще чем бы то ни было, это будет для нас еще хуже, потому что только стоит начать отступать, и отступление этому не будет ни конца, ни края, и кончится это просто полным крахом и катастрофой.
7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Значит, смотрите, вообще вчерашние события, они весьма очень странные были по поведению, что одной стороны, что другой, если честно. Потому что если вспомнить хронологию, то украинские суда, ну, скажем так, находились в российских территориальных водах больше 6 часов. Ну, так, на всякий случай, да, а задержали их в нейтральных водах. Это первое. И второе, значит, там еще одна есть странность, когда вот сейчас у меня вопрос как раз к российскому эксперту. Между Россией и Украиной есть договор о свободном проходе, в том числе и военных судов. И его никто не денонсировал. Как он это прокомментирует?
Спасибо, принимается. Алексей Кочетков.
Я не спорю, что существует такой договор. Но вы, если когда-нибудь пересекали Керченский пролив, вот в этом году можно это было сделать на автомобиле, в прошлом году на пароме, вы наверняка видели, какое интенсивное движение судов там существует. Поэтому, соответственно, существуют определенные правила. И для того, чтобы любое судно, гражданское, военное, прошло через Керченский пролив, оно должно прислать уведомление заранее или владельцу этого судна, или в данном случае командование военно-морских сил Украины. Российская сторона заявляет, что такого уведомления она не получала. Украинская сторона заявляет, что она его отправила. Здесь это несложно проверить. Существует процедура подобных уведомлений, когда одна сторона, допустим, да, уведомление не получила, но второй должно быть весомые доказательства того, что она их отправила, и та сторона, которая должна была получить, все-таки их получила. Здесь это очень легко выясняется. Российская сторона считает себя абсолютно вправе защищать свои рубежи. В данном случае, когда гости явились без предупреждения, а тут еще параллельно еще и, ну, на Украине говорят о том, что это вообще наши территориальные воды, никакой Крым мы не признаем, где хотим, там и ходим. Ну, понимаете, это вот очень такая вот ситуация действительно странная. И я считаю, что в данном случае российской стороне было меньше всего выгоды от того, чтобы там открывать огонь. Действительно, если бы хотели бы, утопили бы, как только они, через 15 минут, как только они вошли бы в наши территориальные воды. Тем более, что у Российской Федерации есть возможность топить не только малые катера, но еще и гораздо более серьезные цели, собственно говоря, в любой точке Черного моря. Поэтому здесь идет речь о том, что это провокация, которая направлена на достижение определенных политических целей внутри самой Украины. Они никак не связаны с нашим отношением с Западом или еще с чем-то. Просто это уже дальше фон. Запад должен вводить санкции, он их будет вводить по-любому. Появился хороший, удобный повод, тем более заранее подготовленный. Вот этот повод, этим поводом сейчас и воспользовались.
Это Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
Я хотел бы сказать, что национальный интерес должен быть, конечно, у любой страны, но мне кажется, когда национальный интерес – это грабить соседа, а не делать жизнь своих граждан более достойной и саму страну успешной, вот здесь я считаю, что это не совсем правильный путь у Российской Федерации.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, давайте вспомним, когда началась Великая Отечественная война, война с Грузией, очень неудобное время все это началось. Так и здесь, в воскресенье вечером, до кого не могли дозвониться, ну и сделали то, что смогли, низшие командования, низшие чины.
Низшие с чьей стороны?
С нашей, естественно, не дозвонились до высокого начальства, поэтому прошло 6 часов, поэтому они уже ушли в внешние воды там общие, да, это первое. А второе, если по международным законам и все признают, что Крым это до сих пор украинский, они будут продолжать это делать, и мы всегда будем проигрывать во всех международных судах.
Спасибо, это не столько вопрос, сколько комментарий, есть что добавить? Идем дальше тогда. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Я вот согласен с Сергеем Запорожским в том, что это согласовано такая операция между Порошенко и Путиным. А вопрос у меня вот к Кочеткову. А кем был, кому принадлежал Крым до февраля 2014 года? И чем он признавал Путин, Ельцин, все вот это российское правительство? Кем он признавался? Кому принадлежал Крым до 2014 года?
Извините, а как вас зовут? Вот вы Кочетков.
Святослав.
Святослав. Святослав, а что произошло в Киеве 22 февраля 2014 года?
Это как бы это понятно, что произошло.
Так что произошло?
Почему Российская Федерация признавала, что Крым в составе Украины, начиная с 91-го года? Вот это, в том числе и Путин. А теперь вы разыгрываете обратку. Обратка не получится. Реверс признан в международных отношениях. Все.
Спасибо, принимается. Алексей Кочетков.
До 22 февраля существовала легитимная власть. В результате военного переворота, очень серьезную роль в котором сыграли в том числе нацистские политические и военизированные формирования, эта легитимная власть была свергнута. После этого возникла угроза, в том числе и в отношении русского населения, проживающего на территории Республики Крым. Республика Крым в результате референдума населения Республики Крым приняло решение войти в состав Российской Федерации. С этого момента Республика Крым с точки зрения Российской Федерации вошла в ее юрисдикцию. Собственно, вот и весь ответ.
Значит, Алексей Кочетков.
До февраля была одна ситуация, после февраля совершенно другая. Чем могло бы для Крыма закончиться и чем закончилось бы, если бы российская сторона, так сказать, российские вооруженные силы не вмешались и не было бы референдума, можно посмотреть на примере Донецкой и Луганской народных республик. Можно просто поехать в Донецк и походить по улицам, пообщаться с людьми и съездить, кстати, на местное кладбище, где, как и в Беслане, в Северной Осетии, есть тоже уже своя улица Ангелов. Более 300 детей, которые погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.
Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
Российская позиция по Крыму и по Донбассу основана на исключительно «если бы». Я, как русскоязычный гражданин Украины, хотел бы напомнить, что в Славянске, который освободили от российских наемников, никто никого не режет, не вырезает. Харьков, русскоязычный город, живет себе спокойно, никто там никого не убивает. Поэтому без российских туристов, в кавычках, никакой бы Крым никуда не восстал и ни за что не проголосовал.
Угу. Донецк, по которому никто не стреляет, Луганск, который никто на...
А мы сейчас просто
на кого Бог пошлет,
закопаемся в этой дискуссии.
Не обстреливает. Нет, просто тут момент, не если бы ДКБ... Говорить. Я жил в Киеве до марта месяца 2014 года. Я весь этот Майдан видел от начала и до конца. И мне не надо рассказывать, что не было там никаких нацистов. Там были исключительно практически... идеологию Майдана задавали тон, пропагандистски задавали исключительно нацисты. Свобода, правый сектор, социал-национальная партия Украины и так далее и тому подобное. Поэтому тут рассказ не если бы, да кабы. Когда нацисты приходят к власти, они ее не отдают. Когда они приходят, они начинают резать.
Это Гройсман нацист?
И Гройсман в том числе. А что? Еврей не может быть нацистом? Или он все. Не может... А Коломойский что, не содержал... Азову не давал деньги или Днепру не давал деньги?
Осуждение Израиля есть украинской власти?
Но это уж вопрос ваших договоренностей с израильскими властями.
Нет, ни одной страны нет, потому да. что у нас нацистов нет.
Да, конечно, тем временем Порубий не может открыть внеочередное заседание Рады из-за спора
с депутатами. Кстати, а Порубий-то кто такой? Вы, какую партию он основал, вы не напомните мне, нет? Социал-национальную ассамблею, кажется, да?
ОУН, по-моему, что-то
такое. Нет, социал-национальную ассамблею. Такое очень ненацистское название, к слову сказать.
И, да, так я к тому, что никак не могут депутаты начать внеочередное заседание Рады для того, чтобы проголосовать или за, или против. Напомню, что Комитет по обороне поддержал единогласно указ Петра Порошенко о введении военного положения, но дальше пока дело не двигается. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Александр. Ну, конечно, интересно следить за полемикой гостей, но все-таки я хотел бы вот на общественное мнение наше обратить внимание. Конечно, оно формируется в СМИ и так далее, но мне очень импонирует, что вот наш народ, наше общественное мнение очень спокойно ко всей этой ситуации относится. Вот, не говорит там додавить там что-нибудь там нацистскую гадину и так далее. Все, в принципе, люди высказываются и трактуют эту ситуацию достаточно спокойно. И вообще вот с этим инцидентом и вообще с Украиной, вот это мне больше всего нравится. А пограничники наши, ну да, они действительно сделали то, что должны были сделать, и сделали это очень аккуратно. Слава богу, что никто не погиб, вот, из героев. Так что, в общем...
Спасибо, принимается, да, опять же, комментарии. А есть ли какие-то замеры по украинскому обществу? Я уж не знаю, я только с сайта Униан давал информацию о тех, кто за или против введения военного положения, а вообще реакция на произошедшее у вас. Есть информация, Сергей Юрьевич?
Ну, мне кажется, по моим ощущениям, вот в таких же цифрах, я считаю, за и против Украины, я считаю, большинство против военного положения.
Но вот сама реакция на произошедшее, то есть как оценивают то, что произошло в Керченском проливе?
Оценивают, безусловно, негативно. Россия нарушила все возможные, перешла красные линии. Но в то же время люди задаются вопросами, которые я здесь уже озвучивал. Почему, условно говоря, неподготовленные люди пошли в поход? Там, и там молодежь, там 99-й год, ребята рождения, то есть там действительно...
Много вопросов, понимаю. Ну,
пока много вопросов, да, очень много вопросов. Это
Сергей Запорожский, будет что-нибудь добавлять, Алексей Владимирович?
Да нет, ну а что тут?
Хорошо. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, я москвич. Я хотел задать про российскому гостю, я россиянин, кстати, пару вопросов. Первый вопрос. Насколько можно признать референдум по доме автоматов вежливых людей законным? И второй вопрос. А вот если финны придут в Карелию, немцы в Калининград, с автоматами, и там проведут референдумы, я уверен, россияне проголосуют, что присоединиться к Германии и Финляндии, можно будет тоже признать эти территории опять немецкими, опять финскими, также Сахалинскими островами, также территории с Китаем спорной и много других территорий. Спасибо.
Ну, для начала, молодой человек, я тоже москвич, никакой не пророссийский, а я русский человек, родился здесь так же, как мои родители, бабушки, дедушки и прочее, и прочее. Насчет дул автоматов. Вот... А вы вообще в Крыму были во время референдума? Вот вы с чего взяли, что там были дула автоматов какие-то? Это мы много слышали от украинской пропаганды. Я туда прилетел, например, накануне референдума из Киева, пока еще были рейсы. Потом эти рейсы прекратились. И вернулся обратно на Украину после того, как референдум закончился. Да, вежливые люди были на улице, они поддерживали порядок, но никаких дул автоматов не было. Референдум проходил в атмосфере праздника, это я вам могу абсолютно четко, ответственно заявить. Я это видел собственными глазами, судя по всему, в отличие от вас или от тех людей, на чье мнение вы опираетесь. Немцы придут в Калининград. До 1954 года, если вы не в курсе, да, то Крым входил в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И, собственно говоря, большинство населения этой республики составляли русские люди. Собственно говоря, мы украинцев считаем своими братьями, несмотря на то, что они так уже давным-давно не считают, им их заставляют так не считать. Тем не менее, мы все равно остаемся с ними родственным, близким народом. Но для того, чтобы спасти людей от той чумы, которая начала расползаться из Киева после Майдана, это был вынужденный, необходимый шаг. Тем более, что речевку про поезда дружбы или про то, что Крым будет або украинским, або безлюдным, это же придумали тоже не москали и не путинская пропаганда. Эта речевка появилась за много-много-много лет до того, как произошел Майдан. И население действительно, население Крыма, всех национальностей, действительно очень сильно боялась того, что там начнется эскалация конфликта, что приедут люди с континента, и что просто начнется самая натуральная резня. И тому были предпосылки.
Это Алексей Кочетков, Сергей Запорожский.
По Крыму у меня мнение очень простое. У украинцев есть Украина, у русского есть Россия, у француза есть Франция, у крымских татар есть Крым. Это их земля, и только они имеют право решать ее судьбу. Аксенов – уроженец Тирасполя, он не крымчанин. Сенаторша Тимофеева из Крыма, она уроженка Нижнего Новгорода, она не крымчанка. Да, в Крыму слишком много...
Чалый уроженец Севастополя, он крымчанин.
Слишком,
он
в Севастополе, слишком много, да, из РСФСР завезли туда людей, и, к сожалению, именно они пошли на референдум, придав украинские паспорта. Но Крым – это земля крымских татар. Как они решат, так и должен жить Крым.
Крымские татары, там меньшинство их, 12%.
Это их земля.
Давайте тогда отдадим ее грекам.
У греков есть Греция.
Угу. 7373948, телефон.
У татар есть Монголия.
СМС, если позволите. 118-й пишет. Добрый вечер, были диверсанты, теперь катера. Если все это провокации, то каков предел подобных действий? На что, по мнению гостей, готовы пойти украинские власти? Спрашивает 118-й. Алексей Владимирович.
Да я бы лучше нашему украинскому гостю поступил бы.
Сергей Юрьевич.
Ему лучше знать.
Украинская власть, та, которая есть, она за мир. Но за мир, естественно, в условиях Украины, но без всяких провокаций. Война точно не нужна Порошенко.
Ну, как человек, бывающий в Крыму достаточно
Алексей
часто,
Кочетков.
Могу сказать, что все-таки там время от времени случаются диверсии, происходят попытки подрыва газопроводов, подрываются линии электропередач, время от времени кого-то ловят с боеприпасами или еще с чем-то. То есть там все-таки ситуация напряженная, она присутствует. Люди, которые приезжают летом в курортный период, они этого могут не замечать просто. Люди, которые там живут постоянно, об этом прекрасно знают. И если вы поговорите с крымчанами, они вам много-много всяких... Не просто правдоподобных, а настоящих историй расскажут, потому что, ну, крымчане в курсе того, что у них происходит.
Это Алексей Кочетков. Будет что-нибудь добавлять, Сергей Юрьевич?
Ну что, я по Крыму сказал, что я думаю, все.
Хорошо. Да я запускаю голосование. Итак, вам ближе позиция Алексея Кочеткова, президента Фонда развития Институтов гражданского общества «Народная дипломатия», тогда вы голосуете 134-21-35. Если вы за Сергея Запорожского, украинского политолога, вы голосуете 134-21-36. То есть, если вы думаете, что то, что произошло в Керченском проливе, это похоже на провокацию Порошенко для срыва выборов, для того, чтобы отодвинуть выборы, перенести выборы, вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что здесь нет провокации с украинской стороны, есть неадекватный ответ со стороны России, вы голосуете 134-21-36. Наше голосование началось, еще раз напомню, за Алексея Кочеткова 134-21-35, за Сергея Запорожского 134-21-36. Голосование идет, префиксы в том и другом случае 8495, слушаем еще несколько звонков, комментариев. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Короткая реплика и короткий вопрос. Но что нужно сделать, чтобы международный авторитет Путина ушел в ноль? Нужно, чтобы он договорился с Порошенко на такую провокацию. Поэтому это глупость. Никогда такой договоренности не будет. А вопрос такой. У гостей нет впечатления, что Порошенко надоел Соединенным Штатам Америки, потому что это не та политическая фигура, через которую можно успешно решать задачи дальнейшего давления на Россию и через нее все это дело держать в напряжении. Все, его время уже кончилось, и они его просто сливают.
Спасибо, принимается. Сергей Юрьевич.
Это тоже ошибочное мнение, что Украина – инструмент против России. В руках США нет, конечно. Я был бы счастлив, если бы американцы принимали гораздо более деятельное участие в жизни Украины. Тогда бы и коррупцию уже побороли, и экономику подняли. Но, к сожалению, американцы занимаются своей страной.
Это Сергей Запорожский, Алексей Кочетков.
Ну, мне сложно сказать, что там в голове у американцев. Хотя, кстати, коррупция – это... Вот с чем, так сказать, а с коррупцией в Соединенных Штатах тоже все очень даже неплохо, особенно там, где речь идет о очень серьезных, об очень серьезной прибыли, там, где касается военно-промышленного комплекса и всего, что связано так или иначе с Пентагоном, с армией. Кто знает, интендантская служба американской армии, когда дело заходит о военных базах за рубежом, до половины бюджета на содержание базы закладывает на хищение, то есть то, что половину уж точно разворует. Но это так, отступление небольшое. Это насчет того, кто был бы счастлив.
Похоже ли на то, что Америка больше не хочет Порошенко?
Нет, не похоже. Мне кажется, он прекрасно справляется со своими задачами с точки зрения Соединенных Штатов. Собственно говоря, чего он такого сделал, чтобы они им были недовольны? Все хорошо. У России отвратительные отношения и с Европой, и, ну, в основном с Европой. И, так сказать, собственно, вот задача была этого конфликта, в этом и заключалась-то. Россия постоянно находится в состоянии напряжения из-за конфликта, который происходит на Украине, поэтому все замечательно. Промышленность украинская, по крайней мере, что касается там Южмаша, Моторсичи и всего остального, харьковских предприятий, она постепенно сводится к нулю. Ну, хорошо, отлично, замечательно. Человек на своем месте. Еще какое-то время протянет. Я думаю, именно поэтому ему разрешили вот этот весь экзерсис с военным положением.
Я остановлю голосование, подведу итог нашей дискуссии. 65% наших слушателей на стороне Алексея Кочеткова, президента Фонда развития Институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Ну и 35% на стороне Сергея Запорожского, украинского политолога. Спасибо за участие в нашей дискуссии. Приходите еще.